«Дилетанты».
Добрый вечер, это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский, и, как обычно, наша программа «Дилетанты», радиопрограмма, радиорассказ, он всегда так или иначе связан со свежим номером журнала, бумажного журнала, и вот он только вышел из типографии, еще пахнет типографской краской, а на обложке этого журнала «Красавец Хабенский». Красавец Хабенский в роли адмирала Колчака. Надо сказать, мы сегодня не будем обсуждать художественный фильм, но мне кажется, это как раз тот редкий случай, когда внешне, во всяком случае, у них есть какое-то сходство.
Очень отдаленное.
Очень отдаленное, это сказал наш сегодняшний гость Олег Будницкий, историк. И мы будем сегодня говорить, отталкиваясь от вот этой главной темы, Колчак, белое движение, мы будем говорить не столько о самом адмирале, хотя и о нем тоже, безусловно, сколько, вот я такую задачу перед нашим эфиром поставил перед Олегом Витальевичем, это поговорить о белом движении, о командирах, о лидерах белого движения в целом и об их взаимоотношениях. Насколько это было единой, как у нас сейчас говорят, ну, не коллектив, коллектив вообще там очень плохо говорит, да, это единый был организм, скажем так, который возглавлял вот это многостороннее, даже по сторонам света, белое движение, я имею в виду восток, юг, да, там запад, северо-запад.
Северо-запад, да.
Да, северо-запад. Или это просто были действительно отдельные там направления вот этой борьбы, никак между собой не объединенные. Вот, собственно говоря, вопрос, который я попытаюсь сегодня вынести на обсуждение с нашим уважаемым гостем.
Ну, давайте обсудим, хотя, в общем, историческая наука этот вопрос решен, да и не только историческая наука, это было достаточно очевидно и современникам, и потомкам. Это только в советских учебниках это выглядело как некое единое белое движение, да еще и активно поддерживаемое за границей, интервенция 14 держав и так далее, что еще больше миф, чем единое белое движение. Если говорить об организме, то он был вообще расчленен. И это совершенно очевидно, если только посмотреть на карту. Более того, надо понимать, что средства связи в то время были чрезвычайно примитивны по сравнению с нашим временем, да, и они между собой общались с большим трудом. Более того, какие-то сведения, какая-то информация доходила через неделю, а то и месяцы. Поэтому о реальной координации действий, взаимодействии и прочее речь идти, в общем, не могла на самом деле. Общались очень часто через Париж. Через Константинополь, через Париж, и телеграммы так шли. И, ну, чтобы вы представили себе, насколько была плоха связь, ну, скажем, Деникин посылал к Колчаку Гришина Алмазова, известного генерала, который должен был там через Каспийское море и так далее. На Каспии его перехватили с посланием Колчаку, и он там, собственно, погиб. Так вот такая была грустная история. Проблема вообще единства была чрезвычайно важной. Важная в каком отношении? Вот я сказал о поддержке иностранных держав. С одной стороны, эти представления о масштабах этой поддержки, они в колоссальной степени преувеличены. Я могу сказать вот такую вещь. Ни копейки белые не получили от иностранцев. Они получили действительно вооружение, обмундирование, какие-то вот такие вещи.
Это через север, да?
Ну, и через север, и Колчак получал, и Деникин особенно получал, от британцев в особенности, и от французов, но от британцев в большей степени, тогда, когда это стало ненужным. Ведь огромные запасы были созданы всего этого во время Первой мировой войны, война кончилась, и теперь все это вооружение и боеприпасы продавались по цене металлического лома. Так что это было...
Она была напичкана оружием.
Напичкана, я имею в виду Европу. В России...
Европу
в воюющей России...
В этом смысле это недорого стоило для Европы.
Недорого стоило для Европы, и кроме того, это вообще не были подарки, это были, в общем, кредиты. В общем, кредиты и вот эта вечная тема.
Кредиты под будущую победу.
Под будущую победу, и, кроме всего прочего, ведь не будем забывать, что большевики отказались платить по долгам царского временного правительства. Надо было еще вот эти деньги вернуть, между прочим, они маленькие. Вообще, внешний долг России был около 13 миллиардов золотых рублей. Гигантские деньги по тем временам. Ну, чтобы вы представили себе, золотой рубль, 10 золотых рублей, это был фунт стерлингов, самая такая мощная, твердая и мировая валюта того времени, а 2 золотых рубля, это был американский доллар, опять же золотой. Тогда, в общем, золотой стандарт господствовал. Правил миром золотой стандарт, скажем так. Вот. И вот это пресловутое золото Колчака, о котором столько говорится, и время от времени начинает там нырять на дно озера Байкал, там, не знаю, находят шахту в тайге, там, какой-то поезд, утопший поезд, не могу сказать по-другому, да, и прочие фантастические вещи, ну, под которым, под всеми этими делами обычно скрывается желание получить некий бюджет на поиски, да, все это, конечно, мифология, и вот Колчак был вынужден прибегнуть к продаже части золотого запаса Российской империи или к отправке почти залога в зарубежные банки, потому что надо было что-то купить, просто не было другой возможности, он до последнего пытался вот это удержаться, полагая, что этот золотой запас пойдет и на расчет с долгами, и на восстановление России, но этого, как мы знаем, не произошло, и если говорить там о восстановлении, это уже было без Колчака, это другая история.
А вот у меня такой вопрос. Ну, хорошо, вот эти да, все... Так,
Я отошел немножко в сторону, прошу прощения, что я вас перебиваю, поскольку мы заговорили о единстве и прочее, это было чрезвычайно важно как раз для получения поддержки иностранцев, потому что когда несколько правительств, то, собственно, с кем иметь дело? И этим были особенно озабочены русские дипломаты в Париже, о которых, конечно, нужно немножко поговорить подробнее.
Русские дипломаты, ну, в смысле, той России, царской России, которая...
Ну, не царской России, царской России.
Ну, это уже временного правительства.
Временного правительства, да, и те дипломаты, которые, представители которых были назначены уже, собственно говоря, белыми. В чем, кстати, сошлись Деникин и Колчак, у них был общий министр иностранных дел. Это был Сергей Дмитриевич Сазонов, которого там нашли где-то там в Крыму, в общем, вызвали и отправили в Париж. Это был министр иностранных дел, напомню, царской России, один из тех, кто, в общем, ответственен за войну, за Первую мировую, и который считался таким прогрессивным. Вообще в России всегда вот министр иностранных дел и финансов, они были прогрессивные. А министры внутренних дел и военные министры были...
Консерваторы.
Консерваторы, это мягко сказано, да? Да. Особенно в отношении министра внутренних дел. Вот Сазонов считался таким прогрессистом, его отправили в отставку в 16 году. И один из первых таких вот движений временного правительства, это было вернуть Сазонова, но не на должность министра там был Милюков, а назначить его там послом в Лондоне. Но в итоге он не успел доехать, как его сказали, что он назначение не получит, потому что никто его не хочет. Это же царский министр, да, никакого Сазонова. Но вот теперь Сазонова назначили этим самым министром, он приехал в Париж и должен был там как-то олицетворить это белое движение и спасать ситуацию. Но был опять же вопрос, кого он представляет, где это единое антибольшевистское движение и какие у них вообще идеи. На какой основе они эту Россию хотят возрождать. Ведь было такое мнение, что они монархисты. Не очень далеко от истины, да? Что они монархисты и что...
Ну да, вот это как раз мой был вопрос, собственно, что объединяла ли их некая идея, что делать с Россией после их там предполагаемой победы, да? Они что строили? Они просто хотели выгнать большевиков или они хотели восстановить, да, из пепла, не знаю, там восстало, чтобы Россия какая? Монархическая, республиканская, демократическая.
Ну, вот это была главная беда белого движения. Потому что...
Знаете, это, чтобы актуализировать немножко, это главная беда, по-моему, всегда. Всех движений, которые туда или сюда возникают в России. Да? Они там во все стороны тянут обычно, в разные стороны. А если даже идут в одну сторону, то между собой не могут договориться.
Ну почему? Большевику была очень четко сформулирована идея. И чрезвычайно привлекательные. Но... Другое дело, что они были нереализуемы в том виде, в котором... как бы это все, это светлое будущее было задумано. Они были, в общем, в значительной степени утопическими, за что потом пришлось расплатиться целым поколением. Но идеи были очень привлекательные. А что вообще плохого в идее мира, в идее решения аграрного вопроса, ведь в конечном счете действительно сидела на шее у крестьян столетиями, вот эти вот дворяне-помещики и крестьяне их, в общем, кормили. Если напомню, что была же идея какая, что те воюют, проливают кровь, а мужики за это кормят. Но с тех пор, когда вышел указ о вольности дворянства, и когда уже те самые дворяне-помещики могли не служить, то, собственно говоря, следующего дня должны были крестьян освободить. Но их освободили через 100 лет, да еще каким образом. Так что там эта идея была вполне себе европейская. Именно это сделали во Франции, как мы знаем. Так в свое время, в 18 еще веке. И многие другие идеи были, особенно идея мира, конечно, среди этого безумной Первой мировой войны, была вполне себе привлекательной. Но дело пошло потом совсем, как мы знаем, не так.
Ну да, и они, в общем, действительно, идеи оказались нереализованными.
Да, а у белых была идея непредрешенчества. То есть мы не будем предрешать будущее России, мы прогоним большевиков. Сначала они трактовались как вообще немецкие агенты. Что они первые сделали? Заключили перемирие, потом вышли из войны, заключив мир на ужасающих условиях. И с точки зрения российской государственности, это был той, которую они представляли себе. Это был кошмар, Брестский, да? Мир, да, Брестский мир, это был кошмар, да? Ну, как известно, большевики вполне себе осознавали, что это кошмар, но думали, что долго эта история не протянется, и оказались совершенно правы.
Кстати, теперь я вас перебью, да, и чуть-чуть тоже в сторону уведу. А почему большевикам не захотелось быть победителями в этой войне? Они бы еще чуть-чуть бы, и война бы действительно закончилась, причем Россия была бы, причем я не думаю, что имела бы, или имела бы значение, какая Россия, советская или не советская, которая была бы среди победителей.
Вы знаете, это вот вы сейчас смотрите из 2000, 100 лет спустя, да, после окончания войны, и знаете, чем дело закончилось. Да. Тогда это было совершенно неочевидно. И я напомню, что речь идет о том в периоде, когда вполне себе шли кровопролитнейшие бои, и что ни один еще иностранный солдат не ступил на территорию Германии, и не ступил таки. Германия рухнула, когда еще, да, собственно, ничего такого не было, да. И кто там на самом деле победит, было по-прежнему неясно. Это, во-первых. Во-вторых, русская армия была не способна воевать и не хотела воевать. Один современник очень точно назвал партию большевиков партия стихийно демобилизующейся армии. И главную роль в большевистской революции сыграла, конечно, армия. С моей точки зрения, во всяком случае, я всегда не устаю повторять, что русская революция — это побочный продукт мировой войны. Ну, и большевики пришли, теперь кажется, общеизвестно. Ну, я вот 10 лет об этом говорю, или 15, да? Теперь это как бы...
Хорошо, мы оставляем за вами.
Ну, не один я, но, по-моему, в нашем... Во всяком случае, на этой радиостанции это я первый начал говорить и так далее. Значит, и извините за нескромность, но что есть, то есть. Можно прочитать в моих книжках, вышедших много лет назад. Значит...
Возражение.
Ну, на всякий случай. Вот, значит... И что армия воевать не способна, ведь когда попробовали отказаться, да, ну их же просто смели, это же советская мифология, что Красная армия вот в боях там под Псковом и Нарвой что-то там отразила, отстояла, да ничего подобного, немцы просто шли таким вот лавиной такой, которую никто не мог остановить, и там особого выбора не было, поэтому пока что некому было примыкать в качестве победителя, и невозможно было просто удержаться, да. И вот из-за того, что Россия вышла из войны, война еще и продолжалась год, потому что, ну, чуть меньше года, да, потому что двинули туда с Восточного фронта, если мне память не изменяет, 44 дивизии, и впервые численность германских войск, собственно говоря, сравнялась с численностью войск союзников, точнее противников Германии. И вот тогда Василию Маклакову, который представлял совсем не большевиков, а временное правительство, которое бывшее уже, и как раз ту сторону, ту Россию, которая хотела продолжения войны, Клемонсо ему сказал, что вы наставили нам рога. буквально, так он был в ярости совершенно, ему было совершенно плевать, кто там они там, красный, белый, там, малиновый, главное, что они вышли из войны. Вот такая была ситуация, и, конечно, российские представители, представители антибольшевистской России в Париже, они были очень уязвлены и тем соответствием, что когда праздновали победу, там парады, Россию не пригласили, не было представлено. Но для союзников, которые из-за этого потеряли десятки, если не сотни тысяч человек, для них это было невозможно, неприемлемо.
Это было такое у нас отступление, да, от главной темы. Да. Отступление от главной темы. А все-таки возвращаясь вот ко всей этой плеяде, я бы сказал, военачальников, да, там, значит, Колчак, Деникин, кто там еще у нас-то был? Вот,
сам, Юденич, потом Юденич, потом Врангель, да.
И, ну, и так
наиболее,
далее,
там,
да,
ну,
и
да, целый еще
ну,
ряд.
Там целый еще ряд, там, Дроздовский,
да. Да, Капель, там, ну, Капель, поменьше фигуры, да.
Да. Вы мне скажите, они...
Краснов, да.
А?
Краснов, но это не белый.
Краснов, да.
Это не совсем... Да. Совсем не белый.
Это черный.
Ну, не черный. Потом он стал черным во время Второй мировой войны. Так он, как казаки, это вольный Дон.
Да, да. Вопрос такой. Они, вот, их можно назвать единомышленниками хотя бы в представлении о России будущего для них с точки зрения монархии или республики? Были ли они монархистами, как вы сказали, все, или половина?
Нет, я не так сказал, что какие-то люди были, может быть, и были в душе монархистами, ну, скажем, там, Врангель был монархист, или Колчак, в общем, похоже на то, что был монархист, но они никогда этого не провозглашали, никогда не отстаивали. Это была уже мертвая идея. Вот убили императора, да, убили, ну, потом уже все эти ужасные подробности стали известны и так далее. Ведь ничего не произошло. Никаких таких волнений, там, я не знаю, всенародного горя, не знаю, там, ужаса и так далее, ничего не случилось. И это было настолько далеко.
Об этом стало известно сразу? Да?
Ну, довольно быстро. Довольно быстро, ведь царскую семью убили, потому что опасались, что она попадет в руки как раз наступающих войск. Так наступающих войск еще не Колчака, а войск белых. И когда действительно Екатеринбург захватили или освободили, это с какой точки зрения, с какой стороны или фронта смотреть, то эта история стала известна. Стала известна и, в общем... Все об этом знали. Была же комиссия следственная, и, собственно говоря, многие детали стали известны благодаря ну, деятельности этого Соколова там,
Соколов, да, да.
И по публикации уже в эмигрантский период. Вот, так что...
То все-таки Соколов уже публиковал это, по-моему, уже в Париже.
В Париже, да.
Да,
то есть, это публиковалось в газетах, да. Были статьи разного рода, заявления там, все это было. Были захвачены и некоторые участники цареубийства, так что, в общем, это не было ни для кого секретом, то есть какие-то детали стали известны гораздо позднее, но суть...
Была ли между ними, я опять возвращаюсь вот к этой да, военной верхушке, была ли между ними ну, какая-то конкуренция, скажем, или борьба за вот эту вот единую власть? Или поскольку ее не было, этой единой власти, никто об этом и не думал. Хотели ли они, там тот же Колчак, как там он себя объявил диктатором, да, он себя...
Верховным правителем.
Верховным правителем с диктаторскими полномочиями, да, потому что типа этого, да. Вот. Он же, как бы, все-таки, у него как бы некое было государственное образование, скажем так, да, под ним. Вот считал ли он себя главным и считал, что все остальные должны вот работать на эту будущую, вот эту, вот на это будущее государство. Или подчиняться ему.
Ну, тут две стороны вопроса. Каким будет это будущее государство, нигде прописано не было. И вот какой-то такой общей идеи, что именно будет, когда прогонят большевиков, в чем никто не сомневался особенно, тогда этого не было. Была идея созыва...
По-моему, большевики тоже думали, что их прогонят.
Ну, опасались, да, опасались.
Потому что у них тоже уверенности не было.
Уверенности не было ни у кого. Но у большевиков были, конечно, на руках. У них на руках было много козырей. Они контролируют центр страны. они контролировали железные дороги в том плане, что если центр, откуда вы можете перебрасывать войска с одного фронта на другой, с одного участка на другой, большевики, в их руках были военные заводы важнейшие, то есть у них было много таких преимуществ, и на территории ими контролируемой было больше населения, они могли мобилизовать больше армию просто. Ленин вот говорил, что надо 3-миллионную армию создать. Ну, 5 миллионов в итоге создали. При этом надо понимать, что это была за армия, и 4 миллиона дезертиров. Ну, не одновременно, а за время, так сказать, гражданской войны. Но это была обычная история, и дезертировали и белых. Когда от добровольчества перешли к мобилизации, дезертирство было в невероятных совершенно масштабах. Дезертирство, уклонение там и все такое прочее. Никто особенно не хотел воевать. И, кстати говоря, понимая, что идти в рядовой состав этих армий отнюдь не так уж идеологизирован, скажем так, то при захвате пленных и после там небольших бесед мобилизовывали пленных красных в белую армию, а белых в красную. А когда была вот эта Новороссийская катастрофа Деникинской армии, то после нее, собственно, как раз была война же с Польшей, с Холести, призвали, среди прочего, 12 тысяч бывших офицеров.
Как вы объясните, да, кстати, вот катастрофа Деникина, катастрофа Колчака, ну вообще катастрофа вся эта белого движения гражданской войны. Ведь так вот навскидку, если так сказать, с точки зрения чисто военной там, и военного искусства, они же должны были быть намного более профессиональными.
А кто, вы думаете, командовал Красной армией, фронтами там армии? Это были те же самые офицеры и генералы. Это заблуждение, что вот большинство...
Там были галаштаники.
Абсолютно. Ничего подобного. Всеми фронтами красных командовали старшие офицеры или генералы генерального штаба. И там было только двое. Это Фрунзе, который был, в общем, человеком не военным, и на самом деле, конечно, это был такой мифический полководец, там у него был такой генерал Новицкий, который на самом деле всякие военные вопросы решал. И Тухачевский, который был поручик, и из поручиков, не командуя даже ротой, стал командовать армией, а потом фронтом.
Ну да, но с другой стороны, армию-то там строил кто-то Троцкий, да, уж совсем человек не военный.
Да, но это немножко другая история.
Это политическая.
Это же политическая, именно Троцкий настоял на призыве этих самых военных спецов. И в Красной армии, я могу назвать вам цифру, около 75 тысяч бывших офицеров и генералов воевало. И примерное число у красных и белых было примерно равно.
Мы сейчас прервемся, мы прервем программу «Дилетанты» на выпуск новостей, после чего продолжим наш разговор.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. Напоминаю, что мой сегодняшний гость – историк Олег Будницкий. Говорим мы о белом движении в связи с появлением декабрьского номера журнала «Дилетант», в котором главный герой у нас адмирал Колчак в образе Хабенского на обложке. И не только Колчак, но вообще мы говорим о белом движении. И вот сегодня мы такой выбрали тему, хотя вот наш гость Олег Будницкий говорит, что, в общем-то, историки для себя ее прояснили давно, но мне кажется, что всегда стоит повторить, тем более, что мы, дилетанты, не так много читаем научных трудов историков. Нам нужно такое вы, историки, должны популяризировать свои замечательные идеи и рассказывать нам своими словами, что называется.
Ну вот, да, сейчас один из них этим именно и занимается.
Да?
Кроме того, надо сказать, что у меня довольно много, кстати, популярных статей, да. Знания, силы.
Смотрите, Олег, ну, что вот мы говорили до перерыва о том, что, ну, во-первых, нельзя все-таки говорить, да, о едином белом движении, по той простой хотя бы причине, что связи между ними не было. С точки зрения такой чисто военной, да. Был поднят вопрос, почему красные победили, собственно говоря, да, именно с военной точки зрения. Ну, слушайте, ну хорошо, вот вы сказали, вот у меня тогда вопрос какой-то возник, я сейчас вспомнил. Вы говорите там, ну, Тухачевский, поручик, да, кто там еще управлял войсками. Там многие, кстати, даже будучи маршалы советские, и Жуков служил служил там в царской армии, да, и Малиновский.
Ну, это...
Да, вот. Ну,
это другой уровень. В гражданской войне они не были на первых ролях.
Да, а в гражданской нет, да. Но, кстати, и Будённый, по-моему, даже был.
Да, ну, конечно, все.
Да, все оттуда, понятно. С одной стороны, но они были низшие чины, да, царской
армии.
Да,
но я
они
говорю...
Они не были великими стратегами.
Они не были великими стратегами, но я говорю о том, что фронтами командовали и армиями, как правило, за редчайшим исключением, бывшие офицеры и генералы генерального штаба русской армии. Так что, ну, например, Восточным фронтом, понять мы просто этих имен не знаем, поскольку была такая вот создана советская мифология, и герои гражданской войны, и полководцы свелись там к конармейцам там, и так далее.
Конармейцам,
и Фрунзе там и прочее. Ну, например, там, скажем, Дмитрий Альдеробья, да, который командовал Восточным фронтом, подчинение у которого был там Тухачевский, например. Ну, кто это вообще слышал эту фамилию? Его еще в 30-м году расстреляли, между прочим. Когда,
не дожидаясь.
Когда первая волна. А там была очень большая чистка армии, как раз от бывших, так сказать, освобождались. И так там снесли. Ну, тут и было много вот таких людей, Самойла там и так далее. Это были вполне квалифицированные специалисты. Но дело было в гражданскую войну не только и не столько в военном аспекте главное, а вот как раз пропагандистском, идеологическом и так далее.
Обеспечение этой войны.
Конечно.
Трудно предположить, что вот эти все 75 тысяч офицеров, да, вы говорите, бывших, да, там, царского штаба, царского генштаба, что они также были объединены какой-то там, значит, вот этой красной идеей.
Ну, 75 тысяч, это не все, конечно, генерального штаба, это элита, там их было не так много.
Нет, там же у них считались как-то, мы делали как-то материал дилетанте, они, там офицер мог бы не сидеть в самом генеральном штабе, но считаться офицером генерального штаба.
Конечно, да. Конечно, но это все равно, это речь идет не о 75 тысяч, понятно это.
Ну и не единицы.
Там часть добровольцев не пошла, изначально их было, по-моему, что-то 1008, и надо понимать, что...
Присоединились к красным.
Да, просто добровольцы. Но львиная доля была мобилизована. Идет мобилизация, людей просто призывают в армию. Там были разные, конечно, моменты. Некоторые переходили на сторону белых, поэтому вот там представили комиссаров там к ним, представляли там и прочее, и поэтому была такая полемика, зачем нам эти предатели там и прочее. Но большинство служило, и потом они ничего другого, многие были офицеры военного времени, то есть просто обычные люди с каким-то образованием, которых призвали, мобилизовали в армию, они дослужились там до каких-то чинов. А были профессиональные люди, и они ничего другого не умели вообще-то. Так, а тут им, собственно говоря, дают работу, и такой тоже был момент. Но я хочу вернуться к вопросу о единстве и о спорах за первенство. Было такое соперничество, конечно, и кто... Условно говоря, главнее. Понятно, что это был не Северо-Запад и не Север. Там, условно говоря, не Юденич и не Миллер, а Деникин или Колчак. А Колчак считал, что он главный, Деникин, что он вообще как бы важнее. И вот это вот создание единого правительства, единой власти, было очень важно для дипломатии, которая играла очень, по существу, ключевую и недооцененную во многом роль. Для этой, по удачному выражению одной американской исследовательницы, когда защитившей много лет назад диссертацию в Стэнфорде, названием «Дипломатия в изгнании». Это вот русская, это самая белая дипломатия.
То есть это вот оставшиеся дипломаты, оставшиеся там от дореволюционной России.
Да. Ну, революционной России, февральской, уже революционной России.
Ну, да. Надо
понимать, что все эти генералы-адмиралы, они были вообще порождениями революции тоже. Я имею в виду белые. Ведь Корнилов, это революционный генерал, между прочим, он императрицу арестовал, кстати. Так. И вообще, так по большому счету, если разобраться, вот эта вся война красных и белых, это была не борьба реставраторов и революционеров, да, это была, в общем-то, война людей, по-разному понимавших революцию, на самом деле. Возврата к романовской монархии
никто не хотел.
Никто не хотел.
А, то есть, все-таки вот то, во всяком
случае, в том виде, в котором она существовала. То есть, и хотели люди, ну, может быть, там, возрождение там, династии там, в том или ином виде, но, естественно, чтобы прерогативы императора были совершенно другими.
Ну, то есть, некая конституционная такая,
ну,
монархия,
некий британский вариант какой-нибудь, да. Что-нибудь такое. Это самое, так сказать, на что. Вот это восстановление того, что было, ну, оно уже рухнуло. Оно уже доказало свою неэффективность. Да, это невозможно.
И борьба, и там и столкновение, конфликт там Корнилова с Керенским, это не столкновение, да, там, либерала-демократа с монархистом.
Конечно, нет. Ну, Корнилов не был монархистом.
Ну, это, да, такое ощущение.
Так называемая программа генерала Корнилова, это вполне себе демократическая программа, это еще вот начало 18-го года, это вполне себе демократическая программа, там нет места монархии. Так вот, опять же, о конкуренции, кто главнее, кто сильнее, и не будем забывать, что в Париже судьбы мира решаются. Там проходит Парижская мирная конференция. И русские, находящиеся, Россия вообще-то ее же на части, что называется, рвут. Да, там всякие национальные образования возникают. Там провозглашается независимость там, Польши и Финляндии, Прибалтийскими республиками, Закавказскими, там Закавказские республики возникают. Румыния, значит, там на Бессарабию претендует. Там масса всяких таких вот вопросов. Украина там возникает, ну, как бы государство. И надо оставить интересы России, вот эти самые дипломаты. Но это увлекательнейший сюжет отдельный. Я посвятил довольно много, так сказать, страниц про этой истории этой дипломатии и опубликовал множество текстов, написанных русскими дипломатами, тогдашними, Василием Маклаковым, в особенности, Борисом Бахметьевым, послом в Вашингтоне, послом временного правительства, а Маклаков был посол в Париже, напомню. И решили создать русское политическое совещание в Париже, чтобы попытаться добиться представительства на конференции.
На Версале, где когда подписывали мирный договор.
Совершенно верно. Обсуждали сначала, как будет устроен мир, на каких принципах. И как, то есть это были дипломаты, послы, ведущие в ведущих странах, плюс некоторые политические деятели, скажем, Георгия Львова, князя, позвали туда, бывшего премьера временного правительства, там еще были там Струвы, там еще какие-то люди, Бориса Саменкова, чтобы была демократия отражена такого рода, там, конечно, Сазонов пришел ужас, что он как бы будет числиться вместе с кем, с террористами, убийцей Саменковым, это была такая солянка. То есть была идея, чтобы было Николай Чайковский, революционер-народник, одно время глава этого архангельского правительства.
Небольшевистская Россия. Да?
Такая небольшевистская Россия, и как бы представлены все слои и направления. Но они же висят в воздухе, им же нужно на кого-то опираться в России, там нужно должно какое-то правительство. А, извините, какое? Мы представляем Колчака, который в Сибири, или Деникина, который на юге, или кого? И они просто бомбардировали телеграммами этих самых деятелей в России, чтобы они как-то договорились между собой.
Они, кстати, встречались, нет?
Нет, они не встречались. И физически не могли никак. И что важно, что они, в общем, отдавали приоритет Колчаку. А Колчак был более понятен. Он ведь достаточно много работал с Думой, да, по реорганизации флота и так далее. Он был в 17-м году, что уже вызывали там Петроград, де-факто для того, чтобы попробовать, так сказать, на роль, возможно, то ли диктатора, то ли какого-то сильного человека, который сможет как-то возглавить, если там, не страну, но стать каким-то там влиятельным министром. После чего его Керенский просто сплавил за границу, в Англию и в Америку. Он же там провел какое-то время. Потом Колчака знали за рубежом.
Что он там делал? Вот,
в Америке он рассказывал, как вообще...
Как плохо в России.
Нет, ничего подобного. Его пригласил один, значит, американский адмирал, Джеймс Гленнон. И он, по идее... Идея была такая, что американцы собираются высадить десант в Дарданеллах, что было ему крайне близко. И вот он же там был командующий Черноморским флотом.
Ну да.
И кроме того, он был специалист по минному делу. Не будем забывать, он же командовал минной дивизией на Балтике, откуда и был через все ступени возможные назначен командующим Черноморским флотом. И он там лекции должен был читать и вообще объяснять американцам, как, что такое минное дело, как это все устроено.
Такое чисто профессиональное такое.
Ну, с одной стороны, это.
Но политическое.
Но, тем не менее, он там встречался с послом Бахметьевым и, главное, с президентом Удро Вильсоном он встречался. То есть к нему там тоже присматривались, поскольку его известность была... Ну, не то чтобы достаточно широкая, но, во всяком случае, это был вот такой человек, с одной стороны, из этой вот военной среды, которая взяла на себя борьбу с большевиками, а с другой человек, с которым можно было разговаривать. Ну, и потом у него же была и репутация полярного исследователя, то есть он был такой фигурой, ну, сильной, скажем так. То, что он никакой политик, вообще нулевой, да, это уже другая сторона вопроса, это особенно выявилось тогда, когда он стал на самом деле этим верховным правителем. А так на него, в общем, делали ставку, и его знали хорошо, он в Британии там останавливался, полетал на самолете, впервые в жизни пришел в полный восторг, сказал, за этим будущее, да. В общем, там было много такого. Ну, у Колчака вообще, у него потрясающе интересная, конечно, биография во всех отношениях. И вот только он красавцем, как Хабенский. Хабенский не был. У него там не было половины зубов, там вообще, там после всех этих полярных дел, там он такой был весь дерганный, там вообще все эти полярные...
Ну, по фотографии вполне импозантный мужчина такой.
Ну, знаете, фотошоп, конечно, дело не нынешнее, тогда, но тогда было понятие ретуши.
Ретушь была.
Вот, так. Ну, то есть он не был, конечно, там страшным каким-то, но портреты Колчака, так, судя по отзывам современников, они, в общем, так, немножко приукрашивали реальность. И поэтому Колчак казался фигурой такой более предпочтительной. Потом иллюзия этого огромного пространства. Да, Колчак контролирует Сибирь, там Урал, будет часть Урала, там Дальний Восток. Это же гигантские какие-то территории, больше, чем вся остальная Россия. Но это же пустыня, если брать там по... это самое населению, да, по сопоставлению с другой остальной Россией, и в плане промышленности и всякого такого прочего, конечно, Сибирь не могла противостоять России. А Деникин, ну, вроде бы контролирует кусочек юга. Ну, какой это был кусочек, да, это же казачьи земли, это же Кубань, Дон, когда, в общем, Краснов был вынужден подчиниться, потом сдать просто, землю Донскую и уехать на северо-запад туда. Да? И, как мы знаем, уже задним числом, в чисто военном отношении Деникин добился наибольших успехов по сравнению с кем угодно из белых лидеров. И по сравнению с Колчаком, бесспорно, и Деникинские войска к Москве подходили. Ну, до Москвы еще было не так близко, но, тем не менее, это было гораздо...
Ну, катастрофа тоже была.
Все белые движения потерпели, конечно, еще и катастрофу. Это мы тоже хорошо знаем, но ближе всего к успеху был Деникин. Он же и Украину большую часть контролировал. Но это было потом.
Может быть, еще это в силу, конечно, того, что можно было опереться на казахов, которые... Ну, так, к советской власти, к новой власти отнеслись не самым радушным образом.
Конечно, тем более, что советская власть еще устроила расказачивание и террор там кровавый на Дону. Но надо сказать, что у белых и казаков отношения были очень непростые. Очень непростые, вплоть до того, что белые там уже боролись с их этой самой самостийностью. Вот один из самых вредоносных лозунгов и идей белого движения, это была, конечно, идея единой неделимой России. Но если говорить о
почему?
Там, почему, где действует Деникин? На Северном Кавказе. Там и Закавказье, и Северный Кавказ. Там сплошь это конфедерация горских народов Северного Кавказа. Там казаки, которые хотят то ли своего государства, то ли какой-то уж очень широкой автономии. Так, и вот он, он, действуя в этом регионе, он объявляет, да нет, единой неделимой России, а вы тут как бы будете в прежнем статусе. Ну, это же немыслимое дело. Что касается отношений с казаками, так там с кубанцами дошло дело до того, что Врангель просто вооруженным путем там какую-то, значит, кубанскую самостищину подавил, повесил публично священника Колобухова, одного из лидеров этого сепаратизма кубанского в Екатеринодаре, и нажил себе в лице казаков, в общем, врагов. Хотя они, в общем, потом все-таки в его армии воевали, там, и уже когда он канул, пришел к власти. Так вот, кончилось это дело чем? Что Деникин, который был, в общем, такой человек, ну, не знаю, может быть, насколько это подходит, может быть, наиболее совестливый, скажем так, среди лидеров белого движения, он... И вообще человек такой совестливый, да, в том плане, что, например, он ведь вот к его рукам, при той чудовищной коррупции, которая вообще там царила у белых, между прочим,
да?
Конечно, так нигде так не воруют, как на войне вообще. И всякие там подряды, то другое, там это было страшное дело. Особенно это вот на юге процветало. И Деникин ничего к его рукам не прилипло. Он же в эмиграции там, ну, не то, что в нищете жил, но во всяком случае очень скромно.
Нищете,
очень,
да.
Скромно, очень скромно.
Ну, домик был, тем не менее, там, на юге Франции. когда уже потом, когда немцы пришли?
Ну, знаете, все-таки Веникин вообще книжки писал. «Пять домов» написал «Человека в русской смуты», там, и, ну, и публиковался потом все-таки, ну, какую-то ему там установили в итоге пенсию, ну, в общем, это, ну, это было все не роскошь, да. А, так, и, короче говоря...
Я был знаком, извините, я был знаком с его дочерью.
А с Мариной Грей, да?
С Мариной Грей, да. Ага. Вот, она много рассказывала, в том числе про войну, про Деникина, во время войны Второй мировой, как он отверг сотрудничество с ласовцами, когда к нему они пришли, они приходили к нему, когда он переехал на юг, да, там же, когда немцы вошли во Францию, то как бы так называемая свободная вишистская Франция, она была к югу, да, она была как бы не оккупированная территория Франции, да, считалась, да, вот, и он переехал туда, он не хотел жить под немцами, и он был очень настроен пророссийский, скажем так, не просоветский, а пророссийский, он, конечно, был очень болел за... Вот. А что касается Марины Грей, то она очень дружила, подружилась с Новой Россией, вот. Но она была в семье тоже такой своеобразной, потому что ее муж был там чуть ли не правой рукой Ле Пена. И это был такой французский крайне правый такой эмоциональный.
Ну, по ее некоторым высказываниям, это очень заметно.
Я бы сказал, это такое историческое отступление.
Да, это очень заметно. Да.
Жила на Версале. Ну, прямо рядом с дворцом.
Неплохое местечко.
Ну, квартира такая была, ничего особенного. Она, поскольку я там был, то вот... Да.
Да, так вот...
Вернемся к нашим белым.
В нашим белым. И в 19-й год. Деникин 30 мая 19 года признал верховенство Колчака. Хотя к тому времени, надо сказать, что колчаковские войска уже получили очень существенные удары от красных. Так и как раз Деникинская армия крепла, что называется, на глазах и вполне себе успешно продвигалась. Так, но вот он решил, что ради общего дела, ну, значит, он уступит.
Но это было скорее важно для заграницы, да?
Ну, и для заграницы, ну, и в принципе, ну, была попытка, конечно, координации действий, но это попытка...
Это два фронта довольно далеко,
друг от друга, хотя Колчак считал, и не считали, что, ну, вот они своими действиями, своим там упорным сопротивлением, наступлениями какими-то, они как бы сковывают части красных, что отчасти было верно. Но, в общем... Пик успеха у Колчака – это весна 19-го года, а потом это, в общем, постепенное такое отступление, а потом просто катастрофа. Ну, у всех заканчивалась катастрофа. У всех заканчивалась катастрофой. У Врангеля в какой-то степени, ну как, это тоже была катастрофа, конечно, но Врангель понимал, что ему не удержать Крыма, хотя всем рассказывал, что Крым неприступен.
Крым наш.
Крым наш, да, что Крым никогда не будет сдан большевикам и так далее. И тем временем готовили эвакуацию скрытно. И даже премьер-министру своего правительства Кривошеину, это от него тоже держалось в тайне. Вот. Но это и правильно делали, в общем-то, потому что узнали бы, началась бы паника, то другое. И в итоге вывезли практически всех, кто хотел уехать. Это же самая крупная эвакуация вот, в истории Белого движения. И
это
самая
то,
крупная
вот
группа.
Это да, песня «Бег», да?
Ну, там это сделано, это как катастрофа изображена. Вот такая вот, и в этих фильмах советских, особенно, это вот просто там стреляются, прыгают за борт и прочее. И, возможно, это какие-то были эпизоды, но это сильнейшее преувеличение. В принципе, уплыли на этом, на всем, что называется, почти 150 тысяч человек. Почти 150 тысяч человек. Это, конечно, было колоссально. И приплыли к Константинополю, и ужас вообще французов этих остальных. Врангель же сказал, что к армию вывезет. А вывезли и семьи гражданских, и прочее. Там половина была гражданских. И французы вдруг осознали, что надо всю эту компанию кормить. И там начались там всякие, потребовали, чтобы они перешли на гражданское положение, когда я буду держать армию под ружьем. Какая армия под ружьем, уже не с ним воевать. Но это другая история.
Это уже другая история. У нас осталась буквально минута. И, знаете, здесь, я думаю, итог подводить нам не стоит, но такой вот взгляд историка, я бы сказал, вот на это. Понятно, сейчас это все еще актуально. Во-первых, прошло всего 100 лет, это немного относительно, да. С другой стороны, эти еще 100 лет таких закрытых, да, было с точки зрения изучения истории, да. Вот. А вообще вот это белое движение, как вы думаете, это вообще останется в истории как какое-то такое, как движение за, как попытка все-таки вывести Россию из-под большевиков?
Нет, ну как попытка вывести из-под большевиков останется, вопрос в том,
как
куда.
Историческая попытка.
Вопрос в том, куда. Вот проблема в том, что вот этого куда у белых не было. Более того, судя по тому, что вытворяли, так сказать, белые, и как они, собственно говоря, не могли в итоге контролировать ту же самую свою солдатскую там, и прочую массу, в общем, шансов на какой-то другой путь было совсем немного.
Спасибо. Это была программа «Дилетанты» с Олегом Будницким. У микрофона был Виталий Дымарский. Читайте журнал «Дилетант». Там много очень тоже интересных материалов и про адмирала, и про других командиров и военачальников белого движения. И до встречи. Всего доброго.
«Дилетанты».